Мы продолжаем эфир на радио «Спутник Кыргызстан». В студии вместе с вами Наталья Князева. Поговорим мы сегодня о медицине, причем о формальной части, но, на мой взгляд, очень важной. Дело в том, что совсем недавно президент Садыр Джапаров подписал закон об охране здоровья граждан в Кыргызской республике. В закон интегрированы ряд законов. Ну, то есть была куча законов, их объединили в один. Какие законы это были? Во-первых, о наркотических средствах, психотропных веществах и прекурсорах в части лечения, о психиатрической помощи, гарантиях прав граждан при ее оказании, об онкологической помощи населению, о трансплантации органов или ткани человека, об организациях здравоохранения, о сахарном диабете, о донорстве крови и ее компонентов, о защите грудного вскармливания детей, регулировании маркетинговых продуктов и средств по искусственного питания детей, о статусе медицинского работника, о репродуктивных правах граждан и гарантиях их реализации. Короче говоря, нововведений целая куча, причем по некоторым законам там еще и дополнения внесены. Вот в том, для чего нам вообще все это нужно, как это теперь будет работать, когда закон вступит в силу, мы будем разбираться вместе с человеком, который непосредственно, насколько я понимаю, будет в том числе отвечать за реализацию этого закона. Это начальник управления организации медицинской помощи и лекарственной политики Министерства здравоохранения Кыргызстана Нургуль Ибраева. Нургуль Сапаркуловна, спасибо, что пришли.
Здравствуйте.
Такой массив информации, честно говоря, и такой огромный массив документов. Понятно, что законов было много, они были разрознены, ну и вроде мы как бы сейчас пытаемся законодательство в порядок привести. Но вот вы, пожалуйста, подробнее объясните, для чего объединяли все вот эти законы, вообще смысл создавать такой вот единый закон о здравоохранении?
Здравствуйте, спасибо, что пригласили. Ну, прежде всего, я хочу сказать, что вся вот эта большая работа проделанная, она была проделана по указу президента нашего Садыра Нургульджоевича по инвентаризации всех законов в нашей стране. И в том числе это были законы системы здравоохранения. И вот с 21 году, после того, как вышел этот указ, была сформирована большая рабочая группа, куда вошли не только наши эксперты, да, именно системы здравоохранения, но и ряд юристов, очень много из других систем специалистов, которые провели инвентаризацию этих законов. На самом деле, эта работа просилась уже давно, и почти 30 лет вот, со дня или с года, да, нашей независимости, к сожалению, эти законы не подвергались такой тщательной инвентаризации. И когда эта рабочая группа начала проводить эту большую работу, было выяснено, что было очень много дублирующих моментов в этих законах. Были моменты, когда между ними были коллизии, потом между ними еще вот в ряде законов не было предусмотрено финансирование. Если вот на примере останавливается тот же закон о трансплантации, то есть он у нас на бумаге существовал как закон, да, но при этом не был подкреплен финансово, поэтому этот закон и не работал.
Ага.
Второй закон, наверное, вот очень такой закон, это вот закон о сахарном диабете. Если вы знаете, вот у наши пациенты, больные с сахарным диабетом, очень часто выступали, это, давали интервью, что вот у них вот не исполняется закон о сахарном диабете. И
инсулина у нас, да, нет,
ряд
еще
статей,
что-то.
Где государство было обязано помогать этим пациентам, они не исполнялись. Почему? Потому что не было финансов. То есть
было прописано, что мы должны дать им инсулин, а на какие деньги мы должны найти этот инсулин, это ваша проблема.
Да, и вот Министерство здравоохранения специально закладывало в бюджет, республиканский бюджет, именно деньги для покупки противодиабетических препаратов.
Угу.
Если бы, да, этой проблем не было, наверное, больные с сахарным диабетом, наверное, так не выступали. И вот такие ряд вот таких проблем как раз таки и как бы сподвинуло этот, вот эти все законы как бы просмотреть и, ну, прийти к такому решению, что в связи с тем, что они дублируются, что очень много коллизий, что, и все равно в системе здравоохранения должен быть один фундаментальный закон. То есть это закон об охране здоровья граждан. Куда бы вошли все остальные вот эти такие законы, о которых вы сегодня перечислили. Я думаю, это очень правильно, потому что это нам поможет все привести в соответствие. Угу. В соответствие тем, что вот где пробелы были вот в этих законах, вот это все теперь во исполнение этого основного нашего фундаментального закона будут разработаны ряд этих подзаконных актов. Угу. на каждое вот это направление. И с учетом вот этих 30-летнего опыта, всех вот этих проблем, недостатков, с учетом нового видения, да, вот в жизни все меняется, появились новые инфекции, да, вот с учетом этого сейчас будут разрабатываться ряд подзаконных актов. И предварительный анализ показал, это будет свыше 100 подзаконных актов. Ага. То есть во исполнение этого закона нам теперь предстоит еще очень большая работа по разработке этих документов. Также вот вы перечислили закон о статусе медработников.
Я только хотела спросить, это ведь закон об охране здоровья человека, но медики же туда тоже должны быть как-то
интегрированы. Потому что медики, прежде всего, это тоже люди.
Да.
И сейчас у нас, к сожалению, сейчас очень много встречаются такие случаи, когда со стороны граждан идет именно физическое применение физических каких-то сил в отношении наших медицинских работников. И вот именно вот в этом законе, ну, в будущем подзаконном акте касательно о статусе медработников, мы хотим подробно уже расписать права и обязанности наших медработников. Хотим расписать моменты, как мы можем их защищать. То есть сейчас вот в силу, ну, вот таких случаев, да, очень таких плачевных, к сожалению, ситуаций, когда наши медработники виноваты, может быть, и по неосторожности причиняют, да, вред здоровью, чтобы все-таки медработники, для медработников тоже какие-то были защитные какие-то, вот, ну вот, допустим, чтобы юристы были, чтобы которые могли их консультировать, адвокаты. Вот эти все моменты мы хотим сейчас все это вот как бы вот, ну, разработать в таком этом ракурсе, чтобы и они были и защищены, и они, каждый медработник знал, на что он имеет право, что он обязан делать. То есть еще их ответственность усилить, да, угу. Чтобы при принятии каких-то вот сложных каких-то решений, да, именно при выполнении своих каких-то функциональных обязанностей, да, как врача или медсестры, чтобы они знали, что, за что они несут ответственность, а на что они имеют право. Вот в таком плане. И, конечно, да. Финансовую часть будем рассматривать. Это обязательно. Чтобы ни один закон без финансирования, он работать, к сожалению, не будет.
Ну, это естественно, да, само собой. А вот что касается медиков, это касается докторов государственных клиник? Ну, то есть за них государство отвечает, понятно, да? И они лицо государственной медицины. Или это касается вообще всех врачей, и частных в том числе?
Нет, это будет касаться всех, потому что у нас многие врачи и в частной клинике работают, и в государственной работают.
Ну, да.
То есть это должно быть для всех медицинских работников, независимо, где они работают, независимо от форм собственности.
Угу.
Потому что они все равно работают с нашими гражданами. Они лечат их, они проводят какие-то манипуляции. Поэтому это будет касаться тех и тех.
А требования по лицензированию, например, частных врачей, они будут как-то усиливаться, сохраняться,
да, сейчас,
проверяться?
Ну, вам, наверное, известно, что вот перед Новым годом, в связи с тем, что вот в Джорк-Кенеше, да, на заседаниях и вообще на заседаниях Кабинета министров очень много было замечаний в адрес частных клиник, что вот они многие работают без лицензии, там, в общем, и очень много жалоб к нам поступило со стороны граждан на ту или иную частную клинику. И министром нашим Бишналиевым Амам Кадырсаевичем было принято решение создать большую комиссию. И вот до Нового года была организована большая проверка по северу и югу нашей страны. И да, действительно, к нашему большому сожалению, было установлено, что есть очень много частных клиник, частных кабинетов, которые работают без лицензий. То есть сейчас, в связи с тем, что у нас, конечно, не все мы смогли посмотреть, если, допустим, у нас около, ну, почти 3000, если частных клиник, то мы посмотрели, наверное, четвертую часть только. Потому что вы понимаете, да, что это...
Конечно.
Сколько документов надо посмотреть, вот ездить надо... И поэтому вот мы четвертую часть посмотрели, и только вот посмотрев эту четвертую часть, нам стало понятно, что надо ужесточать требования лицензирования. То есть сейчас тоже наш отдел, который выдает лицензию на медицинскую деятельность, фармдеятельность, они будут пересматривать перечень документов, которые будут требовать, ну, будут требоваться для открытия частной медицинской деятельности.
А что касается самих докторов, я расскажу, вы меня поправьте, если я ошибаюсь. Насколько я знаю, чтобы у тебя появилась возможность, например, там, работать в частной клинике, ты должен получить лицензию профильной ассоциации или чего-то там такое, сдать какие-то тесты, наработать там... кучу просто часов повышения квалификации, потом еще сдать какие-то там тесты, которые сама эта ассоциация придумала, только тогда ты получаешь документ и можешь работать. Вот эта история, она сохраняется у нас или как-то, ну, контролироваться будет? Что мы просто недавно совсем говорили с коллегами из России, ну, там все серьезнее. Там ты, если аккредитацию не сдал, ты нигде не будешь работать вообще. Вот хоть ты тресни, можешь 4 раза сдать государственные экзамены по окончании ординатуры, но без лицензирования тебя не пустят на порог вообще, даже медсестрой.
Да, очень хороший вопрос. Вообще, как у нас это происходит? То есть выпускник высшего медицинского учебного заведения, он заканчивает вуз, заканчивает ординатуру, и он устраивается работать в государственную, ну, больницу или там в поликлинику. И если он захочет устроиться в частную клинику, то он должен отработать в государственной системе 5 лет.
Угу.
То есть сейчас вот этот стаж, он обязательный. Он сейчас есть, но просто иногда, вот, допустим, хозяин частной клиники, он иногда игнорировал и мог брать таких без стажа работы специалистов. Но именно требования 5-летнего стажа, это у нас было. Но любой специалист, который 5 лет отработал, он обязан вот эти все часы набрать, есть определенное количество часов. Это что означает? То есть он должен пойти в наш институт переподготовки и повышения квалификации, проучиться по своей специальности, повысить свой потенциал, сдать тестирование, и он за это получает ту или иную категорию, допустим, вторую категорию врача, да, в первую категорию или высшую категорию. Но через 5 лет высшая категория не дается.
Угу.
У нас есть положение, это все привязывается
по очереди
к стажу.
Да, угу.
Все идет поэтапно. Человек, который отработал 5 лет уже в системе, ну, в государственных клиниках где-то что-то, он тоже вот хочет повышать свой потенциал, получает категории. Либо если он в частной клинике, то он должен... получить сертификат, что он прошел обучение, повысил свой потенциал, обучился, и вот его сертифицировали. Угу. То есть он имеет сертификат. И вот этот сертификат ему дает право заниматься медицинской деятельностью в частных клиниках.
Угу.
Вот такое требование будет. Это обязательно. И профессия вообще врача, это та профессия, которая, наверное, такая профессия, в которой, наверное, всю жизнь надо учиться. Потому что медицина на месте не стоит, а все мы медики, мы стоим на охране здоровья наших граждан. И самое главное, мы не должны навредить нашим людям, помочь, а для этого надо всю жизнь учиться.
Ну, это, конечно, бесспорно, да. Давайте к самому интересному переходить, что есть в этом законе, ну, как по мне, мне кажется, хотя в обществе это тоже очень широко обсуждается. Тут вот сказано в пресс-релизе, собственно, что по поручению президента при рассмотрении проекта закона, вот это об охране здоровья, о котором мы с вами сегодня говорим, Дюгрук-Иниш в режиме второго чтения были внесены дополнительные нормы, предусматривающие, что изъятие у прижизненного донора органов допускается, если он находится с реципиентом в генетической связи, за исключением случаев пересадки костного мозга. Под генетической связью понимается родственная связь лиц, имеющих общих предков до прадедушки и прабабушки. То есть это родители, дети, полнородные, неполнородные братья и сестры, дедушка, бабушка, прадедушка, прабабушка, внуки, правнуки, другие кровные родственники, подтверждаемые на основании соответствующих документов в порядке, определяемым Кабинетом министров. Ну ладно, последнее предложение неинтересно. Насколько я знаю, до этого у нас пересаживать органы можно было только родственникам первого порядка, то есть дети, родители, братья, сестры, родные. Сейчас такие изменения внесли. С чем это связано? Расскажите, пожалуйста.
Ну, это сейчас, когда вообще трансплантация, когда трансплантация началась, очень много было случаев, когда, допустим, родители просто не могли быть донорами, у них какое-то заболевание было, ну, допустим, вирусный гепатит или какое-то хроническое заболевание, которое, ну, которым противопоказана пересадка или стать реципиентом, для своего ребенка. То есть вот таких случаев очень много было. Там или ограниченный круг близких родственников, первая степень родства. И вот эти все моменты как раз-таки сподвинули на то, чтобы все-таки мы должны были принять решение, что все-таки вторая степень родства тоже должна быть. То есть мы должны этому пациенту, который нуждается в пересадке органов, продлить ему жизнь, чтобы он чтобы у него был шанс выжить. И если у него есть родственники второй степени родства, и они согласны быть реципиентами для этого своего родственника, почему бы нет? Конечно,
на уровне прабабушки, прадедушки, это получается теоретически мои троюродные братья и сестры могут быть для меня реципиентами.
Да.
Потому что прабабушка общая, например.
Они могут быть. Теоретически они могут быть. Но прежде чем сделать эту пересадку, они, конечно, проходят ряд исследований.
Это само собой, конечно.
Для совместимости, чтобы... Вы знаете, взять органы, пересадить, это самый такой простой такой технический момент. Самое главное, что после пересадки этот пациент, орган должен прижиться, и этот пациент должен дальше жить. Понимаете, вот это самое главное. Поэтому, прежде чем принять такое решение, это очень долго обсуждалось, очень долго. Все специалисты приходили, обсуждали. Соответственно, естественно, мы смотрели опыт других стран. То есть вот это все обсуждалось. И, конечно, самое главное – это жизнь человека. Она бесценна, и она уникальна, и она один раз дается. И поэтому... мы пришли к выводу, что нужно все-таки дать шанс. Конечно, сейчас ряд исследований, которые будут необходимы, они тоже теперь расширятся. Конечно, эти исследования будут по принципу 7 раз отмерь, 1 раз отрежь. По такому принципу сейчас будут и донор обследоваться, и реципиент обследоваться.
Маленькое есть уточнение, чтобы обследоваться 7 раз, нужно, чтобы было на чем обследоваться 7 раз. У нас, насколько я знаю, с этими лабораториями беда. Даже люди, которым пересаживали почки, вон в Алматы ехали.
Да, в предыдущем законе, кстати, мы говорили о финансировании, как раз-таки эта часть, именно финансирование наших лабораторий для закупки такого оборудования, именно проведение генотипирования, эти ДНК-исследования, этого всего не было. Но вы, наверное, знаете, что в прошлом году у нас на День независимости у нас в Кыргызско-турецкой больнице было проведено несколько операций по трансплантации почек. И как раз в эту больницу было завезено, при финансовой поддержке нашего президента, были завезены 4 вида лабораторного оборудования, которые как раз необходимы для пересадки органов. Помимо этого, сейчас поставлено оборудование в наш департамент профилактики заболеваний санэпиднадзора, которые также могут проводить эти исследования. И буквально вчера заведующая этой лаборатории у нас на нашей ведомственной планерке, она доложилась, и мы сейчас как раз делаем или проводим такие подготовительную работу для пересадки органов. У нас сейчас, вы знаете, на базе Национального центра охраны материнства и детства уже пересадка почек проводится. Плюс вот Кыргызско-турецкая больница, сейчас там эти операции делаются. И наши вот эти имеющиеся оборудования нам сейчас уже позволяет это все делать здесь у нас в стране. Мы сейчас хотим обучить наших специалистов. Сейчас они как раз... Сейчас приезжают специалисты из Турецкой Республики, из других стран, которые будут обучать наших лаборантов, которые, чтобы правильно проводили эти исследования по типированию, то есть по совместительству донора и реципиента, чтобы этот орган прижился, ну, чтобы потом последствий не было. Сейчас мы над этим работаем. Сейчас, дай бог, вот Алмкадыр Сайвердинович тоже вот... Очень как бы этот, именно вот трансплантацию он для себя определил приоритетными. И вот сейчас у нас планируется, что именно пересадку печени, которая у нас еще пока не делается, мы думаем...
Ну, один раз сделали, да, не получилось,
да, не получилось. Это было вот несколько лет назад. И сейчас вот 10 специалистов из Национального хирургического центра выехали в Турецкую Республику для обучения. Вот бригада. Они сейчас в течение 3 месяцев обучатся. Сейчас мы будем просить дополнительные деньги для улучшения материально-технической базы этого центра, чтобы отделение отремонтировать, это не соответствующее оборудование закупить и начать операции по трансплантации печени. Потому что пациенты, нуждающиеся, есть. За рубеж выезжать очень дорого. И вот мы хотим запустить этот. И параллельно, конечно, обучить лаборантов наших и также улучшать эти, материально-техническую базу наших вот этих лабораторий. Также продолжить.
Один только вопрос, я забыла его задать сразу, уточняющий. Родственная связь, а муж, жена, например, могут друг другу пожертвовать органы?
Это теоретически да, но опять будет проверять, насколько они могут.
То есть они родственниками тоже. Ну, то есть право есть. Там как получится, это уже другой вопрос.
Да, как получится, это другой вопрос.
Но право такое имеет. Да, хорошо. Да. Так, еще один интересный вопрос, что касается частных клиник. Ну, это, я думаю, не секрет, что у нас частные клиники сейчас... конкуренция между ними бешеная совершенно, и каждая старается купить себе побольше чего-нибудь дорогого, чтобы вот конкурентов, значит, своих каким-то образом принизить. И врачи на самом деле ездят обучаться, некоторые даже ездят за счет клиник обучаться, например. Насколько я понимаю, этот закон должен, по идее, давать возможность частным клиникам в том числе делать трансплантацию органов. Так ли это, и что для этого нужно?
Да, вообще, на самом деле, конкуренция, она должна быть. Конкуренция между госклиниками, частклиниками не должна быть. Это вообще вот эта конкуренция, она только приводит к улучшению.
Она подстегивает.
Да, да. Подстегивает как государственные клиники, так и частные клиники. И вот в этом законе я уже говорила, что вот эта трансплантация, операция по пересадке органов, она будет проводиться в клиниках независимо от форм собственности. То есть частным клиникам мы тоже даем это право, но именно в части во избежание каких-то криминальных, да, ситуаций, здесь параллельно в Уголовный кодекс тоже будут вноситься коррективы в отношении каких-то ответственностей, да, вот чтобы криминализации не было, и что правоохранительные органы тоже нам помогали, вот в этом плане будет работа вестись, и, соответственно, для частных клиник получить лицензию для того, чтобы проводить операцию по пересадке органов, она тоже будет ужесточаться. Сейчас вот мы потихоньку начали работу над тем, чтобы создавать такие рабочие группы, которые будут вот, это, вот эти все моменты отрабатывать. Потом, чтобы в подзаконном акте это все предусмотреть.
Но это все не быстро, насколько я понимаю.
Это очень такая работа. Ну, нам дали полгода, но я думаю, что полгода мы не уложимся, потому что мы... Параллельно еще должны вот,
для всех
уголовный, да, процессуальный кодекс посмотреть, потому что мы все-таки должны думать о криминализации, потому что опыт в других странах был такой, когда вот в частных клиниках, к сожалению, незаконно проводились все пересадки органов. Поэтому это все мы должны еще с правоохранительными органами тоже отработать моменты.
В плане фантазии, может быть. Ну, мы все видели, наверное, различные фильмы американские, там, где какой-нибудь человек, которому нужна печень, предположим, там, или еще какой-нибудь орган, ждет, когда кто-нибудь там разобьется на мотоцикле, грубо говоря, да, и он получит. Это трупная трансплантация называется. Очень распространенная история в мире. Ну, самая, наверное, частая операция трупной трансплантации это роговица глаза. Эта операция не очень сложная, но ради нее, вроде как ради роговицы, вряд ли кого-то будут убивать, потому что, ну, там речь идет о зрении, а не о потере жизни. А есть ли планы какие-то у нас вот подобного рода трансплантацию тоже развивать, или мы пока не готовы?
Ну, нет. Пока наш закон предусматривает только от живого человека, от живого донора. Но я думаю, что через несколько лет, наверное, этот вопрос также будет подниматься. Но мы обязательно над этим тоже должны поработать, работать в этом направлении, потому что почему бы нет? Но опять-таки, вот если мы сейчас вот этот наш закон по трансплантации органов, его, ну, сделаем как надо, я думаю, что потом мы можем внести сюда дополнение именно уже с трупного материала. Но я думаю, это дело будущего.
Но это важная штука для развития медицины в любом случае. Я, конечно, понимаю, что это вызовет, скорее всего, большой общественный резонанс. У нас он вскрывать-то не хотят родственников. А здесь, если скажут, что давайте-ка мы вас на сегодняшний попросим.
Да, но пока мы еще не готовы к такому. Менталитет, вот действительно, общество еще к этому, наверное, не готово.
Так, что касается, давайте еще немножечко в конце пробежимся по частям этого закона. Психиатрическая помощь, об онкологической помощи, о трансплантации поговорили. Вот психиатрическая, онкологическая помощь. Там мы что пересматриваем? Финансирование тоже?
Да, здесь, в принципе, по вот этим двум законам, все, что было в старых законах, это все остается. Угу. Именно вот финансовая часть будет предусмотрена. И мы будем смотреть больше о правах, наверное. Здесь тоже такой пункт будет. Права больных с психическими заболеваниями, да, потому что здесь тоже очень много пробелов, и здесь мы тоже максимально должны все их права и обязанности предусмотреть. Сейчас вот вообще вот по рекомендации ООН, вы знаете, да, что мы сейчас максимально стараемся защищать все права граждан, да, независимо кто он, независимо от его национальности, возраста, пола, да. И вот как раз здесь мы также будем акцент делать на того, вот в каких случаях мы можем принудительно, да, лечить этих больных с психическими заболеваниями, когда точно на добровольной основе. Вот такие моменты. А так основной момент это будет на финансирование, потому что этот закон тоже у нас был, но финансово он не был подкреплен.
Что касается донорства крови, у нас тоже не очень все хорошо с этой историей. У нас не так много крови на самом деле в нашем центре крови, которая есть. Но я слышала, по крайней мере, что там чуть ли, я не знаю, что-нибудь продать нужно для того, чтобы кровь там купить в случае необходимости.
Да, в этом плане мы тоже хотим увеличить их финансирование, потому что сейчас вот, ну, вообще техника дошла до того, что из, допустим, из крови можно несколько компонентов сделать. И для этого нужно современное оборудование. То есть сейчас вот прежде всего мы будем их, им закупать соответствующее оборудование для того, чтобы вот даже капельку крови, из капельки крови что-то сделать. То есть добавлением каких-то вот других средств, вот именно подготовить какие-то кровезаменители, да, компоненты какие-то, чтобы... И самое главное здесь желающих вот людей, которые сдать кровь, чтобы такими быстрыми методиками обследовать и максимально вот сколько бы они крови ни сдали, вот это эффективно это использовать. Вот в таком плане. И самое, вот как я уже сказала, это финансирование тоже. Мы должны сейчас хорошо укомплектовать наш центр крови.
Чтобы людям подешевле было кровь покупать,
например. Да, чем больше они смогут вот эту маленькое количество крови даже вот путем вот этих оборудований, они могут с помощью каких-то других химических веществ, они могут увеличивать количество.
Ага.
И, соответственно, количество, если количество будет больше, соответственно, будет падать цена.
Угу. Это круто. О репродуктивном здоровье и защите репродуктивного здоровья, это что такое?
Ну, репродуктивное здоровье, это, ну, здесь, если вот более на таком этом остановиться, в таком деликатном вопросе, то вы знаете, что сейчас очень много вопросов по смене пола. У нас ни одного, вот именно вот в законе о репродуктивном здоровье не было статей по смене пола, да, а потом, о, допустим, часто сейчас вот говорят о стерилизации, да, вот, вот такие моменты, именно юридическая сторона, она не была прописана. То есть сейчас мы должны юридическую сторону рассмотреть, или вот, допустим, сейчас вот почему у нас в стране не сильно развито ЭКО, да, для женщин, которые не могут забеременеть, потому что тоже законодательная часть, она не была готова к этому. И сейчас вот, вот эти все моменты, они будут тоже рассматриваться, и в первую очередь это вот для женщин, которые не могут родить из-за проблем со здоровьем, вот для них вот эта возможность будет проводить ЭКО, те, кто хочет, допустим, добровольно сделать стерилизацию, да, чтобы дальше по состоянию здоровья, допустим, чтобы не рожать, или мужчина, да. Вот эти все моменты, чтобы... Или, допустим, бывают моменты, когда по каким-то показаниям надо это делать. Это тоже, чтобы, допустим, медработнику, может быть, это что-то для защиты медработников, да, чтобы в момент, допустим, спасения жизни, к сожалению, это надо было сделать там. Ну, в общем, вот такие моменты будут.
Угу. Ну, это очень важная и очень такая тонкая штука, трепетная, честно говоря.
Да, очень сложно, и поэтому вот с учетом вот таких моментов, разных случаев, вот приходится...
Угу. Очень много поработать придется, конечно.
Придется очень много поработать.
И последняя, мне кажется, такая самая нежизнеугрожающая история, по крайней мере, но важная, о защите грудного вскармливания. Сейчас повсюду говорится о том, что мамочки, мол, не переживайте, неприятно, если кормить, больно и всякое такое, а больно, давайте прямо говорить. Да, и переходите на смесь, ну и ладно, ничего страшного, подумаешь, там, не принципиальная история. Как у нас защищаются права грудного вскармливания и чего меняться будет?
Да, сейчас у нас очень большая пропаганда со стороны нас, медицинских работников, идет в том плане, чтобы все-таки женщина кормила своего ребенка грудным молоком. Угу. Это что дает? Это здоровый ребенок. То есть любая смесь, он приводит к аллергизации организма. Дети маленькие, иммунитет не сформированный, да. И я никак не хочу сказать, что вот эти все искусственные смеси, они плохие. Но чтобы ребенок был здоровым, прежде всего нужно кормить грудью.
Ну, если есть такая возможность у матери, конечно.
И максимально женщина должна, только в крайних случаях она должна отказаться от грудного вскармливания. Если у нас не будет закона, тогда наш рынок заполонят наш рынок заполонится искусственным питанием. Тогда, вы представляете, у нас дети все потом, в будущем, я не скажу, что 100%, но большинство детей это уже будет с нарушениями пищеварения, потому что смеси разные. И вот этот закон как раз-таки предусматривает именно жесткие такие требования для тех этих компаний, которые изготавливают эти искусственные смеси.
Угу.
То есть пропаганда основная будет по грудному вскармливанию, но и бывают ситуации, когда женщина не может по состоянию здоровья кормить или по состоянию здоровья ребенка, да, тогда, если встает вопрос об искусственном вскармливании, тогда тоже будут жесткие какие-то требования. То есть вот эти смеси, они максимально, во-первых, должны приближаться к грудному молоку, определенные требования будут, но все равно доминантной будет оставаться грудное молоко. Угу. Это обязательно. То есть, как только женщина рожает, в роддоме максимально с ней проводят беседу, учат ее, как правильно кормить, чтобы консультировать ее, как можно добиться того, чтобы молока было достаточно, угу, правильно кормить, сколько раз прикладывать. Потому что это, во-первых, и для женщин удобно, а для ребенка это здоровье.
Угу. Да, и здесь тоже сложно поспорить. Удачи вам, потому что работы предстоит просто огромное какое-то количество.
Работы, да.
Я не представляю, как со всем этим можно справиться за короткое время, но будем надеяться, что все получится. И я очень надеюсь, что мы с вами побеседуем уже по итогам какие-нибудь, ну, конечно, не будем все 100 подзаконных актов обсуждать, но какие-нибудь основные.
Самые,
да,
приоритетные, которые в ежедневной жизни
встречаются.
Вот.
Обязательно поговорим. Удачи вам еще раз. Спасибо большое за эту беседу. Я напомню, что в гостях у нас сегодня была начальник управления организации медицинской помощи и лекарственной политики Министерства здравоохранения Кыргызстана Нургуль Ибраева. Нургуль Сапаркулова, рад была видеть. Спасибо большое.